Несостоявшийся полет. Жили-были я и моя жена. Случились в Пятигорске у нас дела. Как-то неожиданно быстро с ними поладили. Но решили мы не сразу домой возвращаться, а посетить гору Машук. В частности, провал. Посмотреть, насколько тот провалился с момента последнего нашего визита. Провал оказался на месте. Проваливание не критичное. Площадку перед входом расширили и благоустроили так, что центральные площади многих населенных пунктов позавидовали бы. Полицейский, которому явно повезло с рабочим местом, бдительно следил за порядком. Туристы, все ж для них дорогих, шастали туда-сюда, любовались шикарными видами и фотографировались. Шел обычный жаркий летний день. Шел хорошо, но чего-то не хватало. Замороженным я догадался, чего именно, и сообщил жене. «Знаешь, дорогая, чего не хватает? Кисы!»
«Так в чем же дело? Французский ты знаешь?»
Жена хмыкнула и чуть было не рассмеялась в голос, видимо, представив меня в его роли. Ох, лучше бы она этого не говорила. Всю дорогу домой, а также последующие дни, эта мысль, высказанная с ехидством и про между прочим, не давала мне покоя. А проникая в сон, демонстрировала такую увлекательную мыльную оперу, что ожидание следующей серии казалось пыткой. Наконец я решился. Подобрал костюм, сделал как смог котелок. Лысина уже имелась, но все же парикмахерскую посетил. При этом ни длина волос, ни их количество не особенно пострадали. С усами решил не заморачиваться. Подрисую на месте фломастером перед зеркальцем. Переодевание и вход в образ на провале произошло почти незамеченным для окружающих. Но что творилось внутри, знают только те, кто сам впервые заступал на сцену. Сначала робко, но потом смелее и смелее я приставал ко всем подряд, думая, что на чистом французском. «Мадам Мсье, je ne mange pas ce jour!» Публика принимала по-разному. От «да пошел ты, и тьфу на тебя!» до очарованности. Сообразив, кто перед ними, все понимающие мсье лезли с улыбкой в карман за портмоне, а мадамы, думая, что не успеют, хватались за фотоаппараты. Передвигаясь по площади перед провалом, с удивлением обнаружил еще двоих кис. Один, видимо, не мой. На груди висела табличка с надписью «Киса», а ниже из различимого «Je ne mange 6». Другой имел ужасный, но не вдрызг пьяный прононс и бомжовскую небритость. Я решил не обращать на них внимания. Как-никак у меня премьера, ведь даже в школьном драмкружке не участвовал. С опаской подошел к шумной веселой компании, с аппетитом уплетающей мороженое. А глаза дядьки при виде меня готовы были очередь трассирующих проклятий. Но, услышав обаятельно непринужденный смех трех своих молоденьких спутниц, стрелять передумал. С улыбкой, которая показала растяжку опытной гимнастки, он вытащил банкноту, знакомую мне только по передаче «Криминальная хроника». Вид Франклина спровоцировал заминку в конце фразы. «Не волнуйся, любезный! Скажи еще по-немецки и английски, и сдачу требовать не буду. предположительно пошутил уже заказчик. Без проблем. Когда же купюра перекочевала в мои натруженные руки, то в качестве бонуса господин услышал фразу по-испански, румынски, белорусски, украински и по-карачаевски, о чем и было ему сообщено, а также еще на 3-4 неизвестных мне языках. Зря, что ли, готовился.
«Папа, папа, ты слышал?»
Позахлопали в ладоши две девушки. Третья же, более сдержанная в эмоциях, выразилась предметнее.
«Дорогой, не жадничай!»
Папа и дорогой не пожадничали. У моего американца появился близнец. «Восхищен, коллега! Респект и уважуха!» Ни тогда при рукопожатии, немного позже, так и не понял, в какой же ипостаси коллега. Карманы мои стали неприлично топорщиться. То ли россияне отодвинулись подальше от чужеземцев, то ли те сами захватили значительное пространство. Мое женеманшпасижур из просительного, превратившееся в требовательное, как и довольная рожа, стали фальшивить. К тому же я по-настоящему захотел есть. Поэтому отошел в сторонку и стал оттирать усы, собираясь уходить. Но не тут-то было. Откуда ни возьмись, появился Бендер. Живой, а не тот бронзовый, стоящий у входа в провал. И очень невежливо забрал почти все пожертвования. Я негодовал и возмущался. Комбинатор, на ходу пересчитывая деньги, раздраженно бросил через плечо. «Ты с горы летать умеешь?» Я задумался над ответом. Неожиданно Бендер вернулся и с улыбкой, которую я принял за милую, увеличил мою долю. «Завтра тоже можешь приходить!» И удовлетворенно, с чувством выполненного долга, направился к мороженице. Завидев вблизи полицейского, поспешил к нему. Тот явно был рад мне. «Молодец, что сам подошел!» И забрал большую часть от оставленного Бендером. Справедливости ради отмечу, что на пару чебуреков сок и билет домой мне хватило. Дома в красках рассказал жене, как прошла премьера, но уже в черно-белых тонах о том, что произошло после. Жена, закипая, постучала мне довольно больно костяшками пальцами по голове.
«Ты о чем думал? На что надеялся, артист хренов?»
А пощупав мои руки, язвительно добавила.
«Да, с такими крыльями особо не полетаешь».
Я обиделся и ушел к себе в кабинет. Кабинет – это место в углу одной из комнат, где стоял компьютерный стол. За него я и сел думать. Честно выслушал серьезные доводы деловых мыслей о текущем ремонте, который невозможно закончить в частном доме. О техосмотре старенького автомобиля, траве у дома, которая космонавтам всегда снится. У моего же дома и на грядках трава всем мешает. Вернее, мешает жене, но для меня это все равно, что всем. Она, завидев, что я бессознательно крутил пачку сигарет меж пальцев, убедительно предложила курить и рвать траву одновременно. Мол, одно дело бесполезное, а другое легкое. Поэтому их всегда можно совместить. Когда сигарета закончилась, я нашел себе другое бесполезное дело. Стал мечтать о сказочном домике в лесу, где вся растительность вокруг пропитана волшебством и которую ни в коем случае нельзя рвать.